Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. И теперь несколько слов о погоде. В столице небольшой снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Максимальная температура от минус 4 до минус 6 градусов. По области от минус 4 до минус 9. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем от минус 7 до минус 9 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Верховный суд России сегодня рассмотрит вопрос о законности ликвидации общества российско-чеченской дружбы. Объявлены лауреаты российской независимой премии «Триумф». Польский оркестр праздничной помощи. Благотворительное мероприятие в масштабах целой страны. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Сегодня, 23 января, исполняется 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210. А накануне на Первом канале телевидения BBC в рамках популярной программы «Панорама» был показан фильм под названием «Как отравить шпиона. Документальное расследование журналистов». Подробнее об этом фильме вы услышите через полчаса и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности ликвидации общества российско-чеченской дружбы, деятельность которого прекращена в соответствии с решением нижестоящего суда в октябре 2006 года. Правозащитники называют это дело сугубо политическим, а предстоящее решение верховных судей – прецедентным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Ликвидация общества российско-чеченской дружбы добивается Нижегородская областная прокуратура. Это не первый конфликт ОРЧД, который находится в Нижнем Новгороде, и правоохранительных органов. Проблемы начались в 2005-м. Тогда, и это признала Международная Хельсинская Федерация по правам человека, власти развернули уголовное и административное преследование общества российско-чеченской дружбы через органы прокуратуры, Министерство внутренних дел, налоговую инспекцию и Министерство юстиции. Поводом для гонений стали материалы, опубликованные ОРЧД совместно с Нижегородским обществом прав человека в 2004 году, открытое письмо Аслана Масхадова в Европейский парламент и обращение Ахмеда Закаева к российскому народу. Обе статьи призывали к мирному разрешению конфликта. Тем не менее, прокуратура усмотрела в этих обращениях признаки экстремистской деятельности и сначала добилась вынесения приговора руководителю общества Станиславу Дмитриевскому 2 года лишения свободы условно за разжигание национальной розни, а затем обратилась в суд с требованием ликвидировать саму организацию. В обосновании требований говорилось, что члены ОРЧД участвовали в несанкционированном митинге, не платили налогов, а также в соответствии с федеральным законом об общественных организациях после вступления в силу приговора Дмитриевскому не открестились от своего руководителя. Осенью 2006-го Нижегородский областной суд требования облпрокуратуры удовлетворил и постановил ликвидировать общество российско-чеченской дружбы. Вот его-то и будут оспаривать сегодня в Верховном суде. Между тем, российские правозащитники, распространившие накануне заявление в защиту общества российско-чеченской дружбы и свободы объединений, убеждены, решение суда о закрытии общества политическое, а не правовое, говорит председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Поразительно в нашей стране на сегодняшний день, когда у нас такой дикий экстремизм, когда у нас ксенофобия, российские выступления, за которые никто не осуждается, призывы к миру считать экстремистскими. И на этом основании закрывается организация. Вот поскольку мотивация закрытия была вот такого рода, я считаю, что и само закрытие этой организации недопустимо.
Впрочем, формально вопрос о ликвидации ОРЧД будет решать Верховный суд. В своем заявлении правозащитники подчеркнули, решение Верховного суда определит не только судьбу этой конкретной организации, но и окажет существенное влияние на перспективы развития гражданского общества в России и соблюдение основных прав и свобод в нашей стране. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
7:12 в Москве. В традиционное время для обзора центральной российской прессы. И в студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот сразу же в газетах, которые у вас в руках, бросается в глаза заголовок «Запрет запрета». О чем пойдет речь?
О запрете митингов, который запрещен. В Госдуме отказались от идеи, вызвавшей протест представителей оппозиции, общественности и даже заместителя главы администрации президента Владислава Суркова ввести мораторий на митинги, шествия и пикеты на 2 недели до и 2 недели после выборов, пишет газета «Время новостей». Вчера авторы законопроекта «Единороссы» Павел Воронин, Игорь Баринов, Владимир Семаго, руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев, член фракции «Родина» Андрей Жуков и независимый депутат, бывший спикер палаты Геннадий Селезнев, внесли новый вариант документа, из которого была изъята скандальная норма. В то же время в законопроекте остались другие, далекие от принципов демократии, новшество, отмечает «Время новостей». В продолжение темы интервью в газете «Новые известия». Геннадий Селезнев рассказывает, почему он за прошедшие несколько дней изменил свою позицию и отозвал свою подпись под предыдущим вариантом законопроекта. Издание при этом отмечает, что формально законопроект отправлен на доработку, после чего может вернуться на охотный ряд как в более мягком, так и, обращаю ваше внимание, в более жестком виде. Созвучная тема – это первая полоса газеты «Газета». Право граждан свободно искать и получать информацию любым законным способом закреплено Российской Конституцией. До сих пор это право реализовывалось не в полном объеме. В частности, доступ граждан к информации государственных органов был весьма ограничен. Теперь у россиян появится шанс. Вчера, спустя 1.5 года после одобрения правительством, в Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на обеспечение информационной открытости министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления. За молчание чиновники ответят рублем. Неофициальная дороговизна – это заголовок на первой полосе газеты «Ведомости». Россияне уверены, что реальная инфляция гораздо выше официальной, свидетельствует опрос, проведенный Левада-центром. Граждане считают, что цены на товары и услуги, в которых они нуждаются, выросли в среднем на 25%, а не на 9%, как показывает Росстат. Статистики работают честно, возражают экономисты, а индекс потребительских цен просто не может учесть особенности жизни каждой семьи. Газета «Коммерсант». 15 лет строгой автономии. Это заголовок центральной публикации на первой полосе издания. Вчера Батумский городской суд заочно приговорил бывшего главу Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе, проживающего в Москве, к 15 годам лишения свободы и выплате в бюджет Грузии около 60 миллионов долларов. Теперь Генеральная прокуратура Грузии может потребовать от России экстрадиции Аслана Абашидзе.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться в грузинскую столицу на машине, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. В Ливане оппозиция призвала население ко всеобщей забастовке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор передачи «Время политики». Региональные выборы, новые инициативы по ограничению политических прав граждан. В прямом эфире эту тему обсуждали лидер Союза правых сил Никита Белых и лидер Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Вел передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько я понимаю, как вы обещали, речь пойдет подробнее о чемпионате мира по гандболу, который проходит в Германии.
Да, Никита, вчера там завершился первый групповой этап. Но сначала о том, как выступила сборная России. Она играла в группе F. и проиграла команде Хорватии 27-32. В другом матче в этой группе сборная Южной Кореи выиграла у команды Марокко 32-19. В итоге хорваты набрали 6 очков, россияне и корейцы по 3. И во второй групповой этап вместе с хорватами вышли россияне, так как у них лучше разность забитых и пропущенных мячей, чем у корейцев. Ну а кроме сборной Хорватии, еще 4 команды прошли первую стадию соревнований без поражения. Это Словения, Польша, Испания и Венгрия, которые победили, соответственно, в группах А, С, Д и Е. А в группе Б сразу 3 команды набрали по 4 очка: Исландии, Франции и Украины. И за счет лучшей разности мячей первые 2 места и путевки в следующий раунд получили команды Исландии и Франции. Также продолжат борьбу за медали сборной Туниса, Германии, Чехии и Дании. Первые игры второго группового турнира состоятся завтра. И россиянам предстоит очень сложный матч с действующими чемпионами мира испанцами. А теперь перейдем к теннису. На открытом чемпионате Австралии сегодня определяются первые участники полуфиналов. Николь Вайдишева из Чехии выиграла у своей соотечественницы Люси Сафаровой 6-1-6-4 и подходит к концу второй матч, в котором играет американка Серена Уильямс Шахар Пейер из Израиля. Там первый сет выиграла Пейер 6-4, второй у Уильямс 6-2. И в третьем счет 7-6 в пользу Уильямс. Напомню, что на турнирах Большого Шлема у женщин тайбреки не играются, поэтому соперницы будут играть до тех пор, пока одна из них не получит преимущество в 2 гейма. Ну и после этой встречи в мужском одиночном разряде сыграют 2 американца: Марди Фиш и Энди Родик. А затем швейцарец Роджер Федерер встретится с испанцем Томми Робредо. В турнире юниорок во втором круге сегодня играли 6 россиянок, и 2 одержали победы. Это Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина. А Александра Панова, Арина Родионова, Ксения Лукина и Марта Сироткина покидают турнир. В мужском чемпионате России по баскетболу вчера состоялся отложенный матч между подмосковными «Химками» и самарским клубом ЦСКА ВВС. «Химки» одержали гостевую победу 95-75. Также в понедельник определились участники финального матча за Кубок России у женщин. В полуфиналах баскетболистки самарского ЦСКА выиграли у соперницы из подмосковного «Спартака» 91-76, а московские «Динамовки» были сильнее соперницы из клуба УГМК из Екатеринбурга 88-80.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. Накануне в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в 15-й раз награждали лауреатов Российской независимой премии «Триумф» в области литературы и искусства. А сегодня концертом одного из обладателей премии Юрия Шевчука откроется фестиваль искусств премии «Триумф», рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Торжественному награждению соответствует определенный ритуал. На сцене рассаживаются члены жюри премии. Координатор Зоя Богуславская объявляет имена лауреатов сперва молодежной премии. В этом году их 18 человек. И получат они не обычные $2,500, а 5. На церемонию не удалось приехать грузинскому драматургу Лаше Бугадзе. Визу-то не дают. Месяц назад он же стал обладателем премии «Действующие лица», которая дается драматургам. Он прислал в оргкомитет премии письмо, которое подписал «Ваш неконвертируемый Лаша», тоже потому, что не смог приехать. Теперь он дважды неконвертируемый. Больше проблем ни у кого не было, и все лауреаты главного триумфа в Москву приехали. Алла Демидова и Алексей Козлов славословили Софию Губайдулину, Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, Юрия Шевчука, Ирина Антонова и Инна Чурикова, Эльдара Рязанова, Андрей Вознесенский, Вадим Абдрашитов, Богдана Ступку. К выдающемуся украинскому актеру я обращаюсь с вопросом.
Что вы знали о премии «Триумф» до того, как стали ее лауреатом?
Почти ничего.
Довольны ли вы, что вы стали?
Доволен, потому что это так внезапно, неожиданно, как Утесов поет. «Триумф нечаянно нагрянет, если ты его не ждешь».
Какое-то ваше участие в фестивале премии «Триумф» запланировано или нет?
Они планировали с Кирой Муратовой показать ее последний фильм «Два в одном». Этот фильм едет на Берлинский кинофестиваль с Ренатой Литвиновой, у нас там «Лямур».
Юрий Шевчук, второй после Бориса Гребенщикова рок-музыкант, удостоенный премии «Триумф». И он считает, что это его первая награда, но ошибается. Впервые он стал лауреатом премии «Золотой камертон» аж в 1982 году.
Концерт в Центральном доме литераторов. Какой состав, какова программа?
Понятия не имею. Ну, что-нибудь придумаем. Там же придут люди, такие уже взрослые, там, может быть, поспокойнее будет.
Какая-то премия вообще в твоей жизни?
Премия? Первая?
Нет, была овация.
Овация, что это? Кошмар просто. Вообще, любая премия для меня это такое моральное испытание, серьезное. Потому что если тебе премию дают, наверное, люди предполагают, как ты к этому относишься, наверное. К этой премии отношусь сложно. Потому что, с одной стороны, воспринимаю как поддержку старших товарищей по цеху, а с другой стороны, деньги Березовского, которые я принять не могу. Поэтому все деньги пойдут больным детям.
Все, получившие награду, в ответных речах говорили, что она принадлежит не им одним. София Губайдуллина благодарила тех, кто способен воспринимать ее музыку. Эльдар Рязанов – съемочные группы, с которыми работал. Богдан Ступка – театр имени Ивана Франка. Юрий Шевчук сказал, что это премия всем честным музыкантам. Сегодня концертом Юрия Шевчука в Центральном доме литераторов откроется традиционный фестиваль «Триумф». Он продлится до 17 февраля, и в его программе вечера лауреатов не только нынешнего, но и прошлых лет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. С некоторыми неполитическими новостями Соединенных Штатов Америки вас познакомит Юрий Жигалкин.
Реформы сверху или революция снизу? Экологическая революция. Перед таким выбором стоят Соединенные Штаты. Предупредили в понедельник Белый дом и Конгресс главы нескольких ведущих американских корпораций, призвавшие Вашингтон ввести обязательные ограничения на выброс углекислоты, усугубляющий, как считается, парниковый эффект. Акции титанов корпоративного мира, среди которых General Electric, Alcoa, DuPont, удивительно, поскольку именно интересами американской экономики и потребителя, которые могут понести серьезные убытки от принудительного сокращения потребления энергии, президент Буш мотивировал несколько лет назад свой отказ ратифицировать Киотское соглашение. Но инициатива штатов, которые своей властью стали устанавливать собственные ограничения на выброс парниковых газов, судя по всему, убедила американский бизнес-мир, что борьба с потеплением – вещь неизбежная, и лучше вести ее по единому для всех федеральному плану, чем пытаться удовлетворить разнообразные желания 50 штатов. Американский 1 цент, некогда гордая монета с барельефом президента Линкольна на лицевой стороне, может исчезнуть из оборота, став жертвой сборщиков металлолома. Проблема в рекордной стоимости меди, из которой отлиты одноцентовики. Сегодня нарицательная стоимость цента гораздо ниже цены металла, из которого он отлит. Американское казначейство отдало распоряжение усилить контроль за выпуском и экспортом монет в надежде предотвратить их отток из оборота. Но, как говорят эксперты, цент можно спасти только одним способом. Попросту с помощью директивы возвести его в ранг 5-центовика, сделав в 5 раз богаче миллионы американцев, которые по старой привычке продолжают каждый день выгребать центики из кармана в копилочку.
Рассказывал Юрий Жигалкин, но продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн».
Убийство в Турции влиятельного армянского журналиста и литератора Гранта Динка еще раз продемонстрировало, насколько сильные угрозы прозападному курсу властей существуют в этой стране. С одной стороны, это исламские радикалы, которые еще недавно протестовали против визита в Турцию папы римского Бенедикта XVI. С другой – светские турецкие националисты, выступающие за силовое решение курдской проблемы и считающие оскорблением любое упоминание о геноциде армян в годы Первой мировой войны. Убийца Динка, судя по всему, принадлежал ко вторым. Смерть армянского журналиста может стать еще одним препятствием на пути Турции в Евросоюз, предупреждают эксперты и политики. И это несмотря на четкую и решительную реакцию турецких властей, которые осудили преступление и мгновенно арестовали главного подозреваемого. Некоторые аналитики считают, что Турция по-прежнему колеблется между демократическим Западом и «недемократическим» в кавычках Востоком. Обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский назвал свою статью так: Турция идет не на Запад, а на Восток.
То, что никакого Евросоюза Турции теперь не светит, вполне очевидно. Но в данный момент интересны детали. Как именно решился вопрос и что будет со страной дальше? Ситуация получилась такой показательной, что нарочно не придумаешь. После всех долгих дипломатических споров, препирательств вокруг Северного Кипра, скандалов вокруг геноцида армян и разных переговоров, точку в споре поставил молодой дурак из Причерноморской провинции. Получился просто какой-то революционный матрос-железняк, в том смысле, что выстрелы Санмаза, как и караул устал, оказались здесь гласом народа. Не всего, но большой часть.
Михаил Пироговский действительно считает, что большинство населения Турции не готово к жизни по правилам Евросоюза, да и не собирается жить по ним.
Какой-то эксцесс был фактически неизбежен, просто потому, что слишком много турок по-прежнему мыслят совсем не европейскими категориями. Как бы ни пыталось их правительство отрицать этот факт и убедить Европу, что их страна восприняла базовые западные ценности вроде свободы слова, прав меньшинств и прочее, безмолвствующее большинство свою позицию до мира донесло, как это всегда и бывает.
Однако автор сайта Global.rus не считает ситуацию безнадежной. По мнению Пироговского, в Турции есть влиятельные социальные группы, настроенные продемократически и проевропейски. Весь вопрос только в степени политической активности этих групп.
Далеко не вся Турция мыслит категориями экстремист-шариата. Прозападных, а главное усвоивших европейский менталитет турок, тоже немало. В последнее время эта часть общества явно упустила инициативу. Сперва оголтелые исламисты митинговали против папы, теперь вот дошло уже до убийства. Провал переговоров с ЕС только усугубил ситуацию. Но возможно, что как раз убийство Динка изменит ситуацию, поскольку уж слишком наглядно показано, в чем на самом деле состоит альтернатива западному курсу. Остаться без европейского паспорта – это, конечно, обидно, но это еще не повод давать фанатикам управлять государством.
Сил, угрожающих прозападному курсу турецких властей, две – радикальные исламисты и вполне светские националисты. Михаил Пироговский, автор статьи на сайте Global.rus, считает, что эти непохожие силы могут объединиться в очень опасный альянс.
Дело-то в том, что сторон все равно не так много, и что национализм светский и экстремизм, вот этот фанатизм религиозный, они же всегда очень близки, они всегда сближаются, и в сущности у них одна как бы некая базовая позиция, да, это вот, как мне кажется, противостояние здесь вот именно вот этот прозападный, и я не хотел говорить про восточный курс, потому что это будет несправедливо к востоку, но вот такой вот про восточный экстремистский, что ли. При всех нюансах, которые несомненно существуют между светскими и религиозными националистами в Турции, мне кажется, что их основная черта – это настроенность на антизападный образ мышления. И, соответственно, как бы в этом и состоит основная проблема хрупкой турецкой демократии, которая вообще, я склонен верить, все-таки не такая уж хрупкая, поскольку даже и разговоры о вступлении в ЕС на совсем пустом месте бы не возник.
Михаил Пироговский, автор статьи на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите «Как отравить шпиона» – документальный фильм BBC о смерти Александра Литвиненко. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 2 минуты. И в продолжение темы вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. А теперь короткое объявление. В программе «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера о политической ситуации в России дискутируют депутаты Государственной Думы Владимир Симаго, фракции «Единая Россия», и Владимир Рыжков, республиканская партия. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Но сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
В Курчелойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, 4 сотрудников правоохранительных органов ранены. По предварительным данным, убит один из нападавших. Как сообщает Интерфакс, столкновение произошло неподалеку от заброшенной фирмы в районе поселка Майер-Турб при задержании 6 неизвестных сотрудниками правоохранительных органов. Во Владивостоке взяты под стражу 2 подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко, ведущего хабаровского телеканала «Губерния». По данным следствия, 20 января несколько человек напали на журналиста, когда он выходил из ночного клуба. Был украден его сотовый телефон. От полученных травм Боровко скончался на месте. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться на машине в грузинскую столицу, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Ультранационалистическая радикальная партия Сербии заявляет, что пока останется в оппозиции. Партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала, успешнее других выступила на парламентских выборах, но не добилась абсолютного большинства. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. Ожидается, что на траурной церемонии будут присутствовать тысячи людей. В Стамбуле приняты усиленные меры безопасности. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. Это самый кровавый день в стране с начала года. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Зауахири, в котором высмеиваются планы США направить в Ирак дополнительные войска. В США начался суд над Льюисом Либи, ближайшим помощником вице-президента Дика Чейни. Его обвиняют в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию по делу разглашения имени оперативного сотрудника ФБР.
И несколько слов о погоде. В столице небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура минус 4, минус 6 градусов, по области минус 4, минус 9. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от минус 7 до минус 9 градусов. Семь часов 7:32 в Москве, и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210. А накануне, 22 января, по Первому каналу телевидения BBC в рамках популярной программы «Панорама» был показан фильм под названием «Как отравить шпиона». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Телепрограмма BBC «Панорама» специализируется на журналистских расследованиях, и у ее ведущего Джона Свини репутация разгребателя грязи. В получасовом фильме «Как отравить шпиона» он пытается воссоздать картину отравления Литвиненко и прокомментировать возможные мотивы его убийц. В фильме использовано интервью с вдовой Литвиненко Мариной, с итальянским юристом Марио Скарамеллой, с Борисом Березовским и первым заместителем пресс-секретаря российского президента Дмитрием Песковым. Джон Свини высказывает предположение, что Литвиненко пытались убить не один, а несколько раз. Он также называет Лугового и Ковтуна главными подозреваемыми в убийстве бывшего подполковника ФСБ. В интервью «Панораме» вдова Александра Литвиненко Марина говорит: «Я не хочу сказать, что Путин убил моего мужа, однако Путин стоит за всем, что происходит в России». Главным консультантом программы «Панорама» во время съемок фильма «Как отравить шпиона» был известный историк разведки Борис Володарский, автор книг и статей о работе КГБ и СВР. Я попросила его поделиться своими впечатлениями от фильма.
Довольно сильно сделано, но, с моей точки зрения, в ней очень много ошибок. И она такая «баест», с моей точки зрения. Все-таки есть очень много неясностей, и публика не очень хорошо поймет, в конце концов, что хотели сказать авторы. Авторы пытаются утверждать явно ложный посыл, что якобы Литвиненко была попытка отравить несколько раз. Во-вторых, мне очень сильно не понравилось то, что сразу после слов Марины Литвиненко все время включали офицера СВР и спикера Кремля, главного спикера с Путина Дмитрия Пескова, который постоянно обвиняет ее во лжи, говорит, что она врет, она лжец, Кремль ни при чем, Кремль никакого участия не принимал. Очень много раз его включают. Во-вторых, они не расставили ясно акценты. Они показали, что точка зрения Кремля якобы это дело рук Бориса Березовского, что абсолютный абсурд. Они сказали, что Литвиненко, возможно, был отравлен или попытка была отравить его 16 октября. А это явно указывает на причастность российских служб, к влиянию, скажем, российских служб на эту передачу, потому что понятно и известно, что офис главного прокурора России Чайки утверждал, что была попытка отравить российских граждан Лугового и Ковтуна 16 числа. Программа «Панорама» как бы подтвердила, что да, была попытка отравления Литвиненко, но они одновременно показывают, что и Луговой, и Ковтун 16 числа уже несли на себе следы полония. То есть как бы не впрямую, но косвенно подтверждают версию России о том, что, возможно, попытка отравления была 16 числа, что совершенно не соответствует действительности, противоречит тому, что известно следствию и здравой логике.
Говорил главный консультант телефильма «Как отравить шпиона», историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? С таким вопросом корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
Я думаю, считаю, все расследуют и найдут, кто виноват. Ну, потому что это роются вот против нашего правительства, против Путина. Путин чего-то пытается, его окружила сеть вот этих всяких. За рубежом уже стараются скомпрометировать все.
А западным тоже зачем? Не знаю, может быть, какие-то у него другие интересы были, коммерческие. Кому-то он где-то помешал.
Кому выгодно? Все идет оттуда, из Кремля. Все убийства, все заказано из Кремля. Ну, может, кому-то надо будет в Лондоне, вот и раскроют.
Ну, видимо, лед тронулся. Видите, уже такие заказные убийства раскрываются. Что-то будет.
Ну, наверное, могут, если они друг за другом с горой стоять не будут. Они же там ручку моют.
Но, значит, надеюсь, что найдут. Как бы еще верю людям.
Оперативная служба как-нибудь найдет.
Британская или русская?
Я думаю, советская.
На самом деле, России это не надо. Ну, англичане просто ищут, потому что на их территории это произошло, поэтому они ищут гораздо сильнее и активнее.
Ну, потому что ведь это же все-таки он в Лондоне отравлен. Центральное разведывательное управление тут руку приложило.
Европа всегда была нашим не другом, а врагом. Россия становится на ноги, значит, не мытьем, да катанием ее образ снова превращать в дрянного свирепого медведя, чтобы с которого надо держать ухо востро. И для этого годятся и литвиненки, и иные.
Если бы это было советское время, я бы сказал, туда ему дорога. Если так, положа руку на сердце, он предал родину. Из таких спецслужб просто на Запад не уезжают.
Может, много знал, поэтому убрали. Может, в каких-то корыстных целях убрали. Вчера передали по телевизору, якобы нашли какого-то в аэропорту где-то его взяли, не знаю. Якобы он с ним был где-то, и в чай, или в кофе, или куда-то что-то там.
Радиоактивный материал сделан в таких нормальных местах. Не могут же так в лаборатории в какой-то допотопной его сделать. В каком-то уже хорошем месте сделали. Ну и применили тем более. Как-то провезли, все сделали.
Ну, наверное, самое главное, чтобы до нас ничего этого не дошло, никакой полуния. Да у нас так химкомбинат все рядом.
Спецслужбы наши не причастны, это точно. Потому что так грубо ФСБ никогда не работал. Ни КГБ, ни ФСБ. Ну, кто в этом заинтересован? Скорее всего, кто? Теневое правительство. А теневое – это олигархи наши. Абрамович и так далее. Они же никуда не делись. Они все в Лондоне, кстати, находятся. Это просто игра. Самая настоящая игра.
Думаю, что так и закончится ничем. Так, все запутано. И запутает еще больше.
Так кировчане отвечали на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Несмотря на серьезные препятствия со стороны Ассоциации правообладателей, компания Google планирует отсканировать и включить в свое поисковое пространство 30 миллионов книг. Проект называется Google Book Search – поиск по книгам. И в его рамках уже отсканировано около миллиона книг из собраний Гарварда, Оксфорда, Стэнфорда, Мичиганского университета и публичной библиотеки Нью-Йорка. О мегапроекте поиска по книгам Google Book Search говорит Александр Костинский.
Компания Google считает, что до сих пор в интернете не представлен важнейший массив знаний, сосредоточенный в книгах. Поэтому, несмотря на судебные разбирательства с коллективными собственниками авторского права, Google упорно продолжает проект. Поиск по книгам действует уже сейчас. После поискового запроса выдается только небольшой фрагмент с каждой страницы, где встречаются запрашиваемые слова. При этом предлагается купить книгу. Доступны и полные тексты, но только тех книг, которые стали общественным достоянием по истечении срока действия имущественных прав. Специалисты еще 10 лет назад предупреждали, что библиотеки, не выложившие свои произведения в интернет, превратятся в архивы. Их предсказания сбываются очень быстро.
Новости коротко. Немецкие производители бытовой электроники просят руководство страны снизить размер налога на высокотехнологичную электронику. В Федеративной Республике Германия с каждого компьютера, принтера, сканера взимается налог, который отчисляется коллективным обладателем авторских прав. Из-за этого немцы покупают компьютерную технику за границей, где такого налога нет. Компания Apple, производитель компьютеров Macintosh и плееров iPod, обнародовала итоги последнего квартала. Компания получила рекордный за свою историю доход – 7 миллиардов долларов. Чистая квартальная прибыль достигла 1 миллиарда долларов. Большую часть прибыли дали популярные MP3-плееры iPod. Их производство увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 20 миллионов в квартал. В интернете новая эпидемия компьютерного вируса, названного StormWorm. Червь распространяется по электронной почте в виде новости о гибели 230 человек во время последнего урагана в Европе. Пользователям предлагается открыть вложенный файл, который устанавливает на компьютер троянскую программу. Она позволяет злоумышленникам управлять компьютером.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова. Но утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вот мы очень много и часто, и в частности я даже в институте слышу о кодексе журналистской этики. А у Валерии есть публикация об очередном обсуждении кодекса этики депутата Государственной Думы.
Совершенно верно. Этому посвящен сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости», а заглавлен он «Искусственное дыхание». Очередная девятая попытка принять этический кодекс депутата Госдумы, вероятно, связана с недавним российским скандалом в Куршевеле, пишут «Ведомости». Коллеги долго пытались вычислить депутата, который якобы был задержан французской полицией вместе с Михаилом Прохоровым, но так и не смогли и решили, видимо, заняться профилактикой. Непонятно при этом, зачем вообще российский депутатам кодекс этики. Принятие такого документа в любом случае нелегкое дело. Предыдущие 8 версий были отвергнуты, о чем напомнил вчера глава комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Геннадий Райков. Но к этике возвращались снова и снова. Как правило, после драки, словесной перепалки или особо выдающегося случая неадекватного поведения кого-нибудь из народных избранников. Главным поставщиком повода всегда был Владимир Жириновский, отметившийся несколько драками, а также нелицеприятными высказываниями в адрес президента Соединенных Штатов Америки во время визита в Ирак. Правда, достоверность соответствующей видеозаписи не была ни подтверждена, ни опровергнута, отмечают «Ведомости». Вице-спикеру всегда удавалось выходить сухим из воды. К другим депутатам применялось единственное существующее наказание – лишение микрофона на срок до месяца за оскорбление коллег. Впрочем, нынешний созыв Госдумы можно назвать тишайшим. Сначала работы в 2004 году можно вспомнить только одну драку между родинцем Андреем Савельевым и группой депутатов от ЛДПР. Относительно редкими стали и перепалки с использованием крепких выражений. Закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации обязывает парламентариев соблюдать этические нормы. А 45-я статья регламента Нижней Палаты требует не употреблять в своей речи грубые оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц. Возможно, этого действительно недостаточно. Впрочем, раз кодекс не принят до сих пор, значит, депутаты как-то справлялись и без него. Каково функциональное значение такого кодекса? Чтоб не поубивали друг друга? Ну так не поубивали же до сих пор. А уважать кодексом не заставишь, тут потребно воспитание. Очень многое в работе парламентариев требует законодательного регулирования, продолжает издание. Например, лоббистская деятельность. Но, соответственно, соответствующий проект пылится в думских кабинетах уже несколько лет, а новый проект этического кодекса ничего о лоббизме не говорит, зато предлагает ввести денежные наказания за прогулы и ограничение практики депутатских запросов. Может, с помощью кодекса депутаты решили поправить свой имидж в обществе? По данным проведенного в конце 2005 года опроса Левада-центра, криминальной депутатскую работу называют 19% опрошенных. Впереди только милиционеры с 38%. Но после нововведения в избирательном законодательстве народные избранники не так уж сильно зависят от избирателей. Зачем им имидж? И зачем им этические правила? Ведь их соблюдение было бы важно, будь они подлинно самостоятельной ветвью власти. Вероятно, кодекс никак не удается принять, потому что он не нужен.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Без четверти 8 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться в грузинскую столицу на машине, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. В городе Газа произошел взрыв в офисе телекомпании «Аль-Арабия». Пострадавших нет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит утреннюю программу традиционно экономический обзор.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о Банке развития, предусматривающий создание в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. Общее количество действующих кредитных организаций в России в течение 2006 года сократилось на 64 и составило 1189, говорится в материалах Центрального банка. Из всех действующих кредитных организаций 1143 являются банками и 46 – небанковскими кредитными организациями. В том числе к началу 2007 года в стране работали 153 кредитные организации с тем или иным иностранным участием, а 52 кредитные организации полностью принадлежали иностранным инвесторам. Федеральное агентство воздушного транспорта России предлагает разработать новое правило обслуживания авиапассажиров, предусмотрев в них существенное увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов. Сейчас в стране действует правило, в соответствии с которыми в случае переноса авиарейса пассажир может рассчитывать на компенсацию из расчета 25 рублей за час задержки. Агентство воздушного транспорта намерено максимально приблизить размер выплат к европейским стандартам, которые составляют от 250 до 600 евро. Россия вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов по числу прибывающих в страну мигрантов, говорится в докладе Всемирного банка. Далее в первой десятке этого списка Германия, Украина, Франция, Индия, Саудовская Аравия, Австралия, Казахстан и Польша. При этом в докладе Всемирного банка отмечается, что Россия одновременно является основным источником мигрантов в страны Западной Европы и Северной Америки. Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1 миллиона 260 тысяч баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Таким образом, по оценке экспертов картеля, мировой спрос на нефть в нынешнем году составит примерно 85 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 52 копейки за доллар, 34 рубля 40 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 29 центов. 7 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода» и продолжит нашу утреннюю программу рубрика «Политическая история. Радио Свобода».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 января 2002 года. Дискуссия по Чечне в Парламентской ассамблее Совета Европы. Результаты обсуждения и проект резолюции по Чечне комментирует правозащитник Сергей Ковалев.
Что касается резолюции. В общем, там в смазанном таком виде содержатся всякие разумные упреки, без каких бы то ни было попыток неких эффективных шагов. В Чечне все идет по-прежнему. Ну да, написаны очень правильные приказы и Молтинским, и генеральным прокурором о том, что должны присутствовать при спецоперациях, раньше их откровенно называли зачистками, что должны присутствовать представители местной администрации, представители прокуратуры, да и кто только не должен присутствовать. Как правило, никакого такого присутствия нет, а если оно есть, оно ничего не меняет. Поэтому зачистки остаются зачистками. Уголовные дела, если это сколько-нибудь серьезное дело, они по-прежнему не расследуются. Но тогда, когда не удается избежать суда, как в случае с полковником Будановым, и кто только из представителей власти не высказался в поддержку этого негодяя.
Чем объяснить изменения в тональности обсуждения чеченского вопроса?
Беда в том, что наши, так сказать, ребята научились говорить в европейской манере. Прежде поднимался скандал по поводу любой критики, а теперь, да, вы правы, серьезные проблемы есть. Но заметьте, как энергично, главное, плодотворно мы с ними справляемся постепенно.
Плодотворен ли мягкий подход европейских депутатов в диалоге с Россией?
Я думаю, что он как раз и стимулирует псевдогуманную фразеологию, которой российская власть теперь занимается. Ну, между прочим, тот самый официальный защитник права и интересов населения в Чечне, Коломанов, привозит сюда, в Страсбург, мэра Гудермеса. Знаете, что она заявляет публично? Мы вообще в Чечне впервые поняли, что такое права человека, только после того, как вошли федеральные войска.
В чем кардинальная ошибка ПАСЕ?
Я очень сожалею, что никто в Совете Европы не выполнил единственной, по-моему, важной рекомендации в той знаменитой резолюции. Когда было рекомендовано государствам-членам обращаться в Страсбургский суд, вот это было правильно. В конце концов, суд и есть тот орган, который должен заниматься этими проблемами.
Сергей Ковалев для Радио Свобода. Дискуссия по Чечне в Парламентской Ассамблее Совета Европы. 23 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши, где в 15-й раз прошел финал Большого оркестра праздничной помощи, уникального благотворительного мероприятия, которое охватывает всю страну и в котором участвуют тысячи людей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Приближение финала, событие, которое венчает целый год работы Большого оркестра праздничной помощи, в Польше трудно не заметить. По всей стране вырастают огромные рекламные щиты с изображением Красного Сердца, символа оркестра. О подготовке к событию в разных регионах Польши сообщают все ведущие телеканалы в главных выпусках новостей. По радио звучит реклама, в которой создатель и бессменный лидер фонда Большого оркестра праздничной помощи Юра Ковсяк призывает соотечественников принять участие в этой огромной благотворительной акции. Внимание, внимание, очень важное сообщение. 14 января этого года в 15-й раз будет играть Большой оркестр праздничной помощи, а мы будем собирать деньги на помощь детям, пострадавшим в автокатастрофах, и на организацию курсов первой помощи. Будьте вместе с нами и выйдите на улицы 14 января. Будет на что посмотреть. Когда Юра Ковсяк говорит об оркестре в единственном числе, на самом деле он имеет в виду сотни оркестров и музыкантов-одиночек, которые выступают в большинстве польских городов под открытым небом. В толпе слушателей ходят волонтеры с картонными коробочками, куда желающие кладут деньги на конкретную цель, которая выбирается каждый год.
Все в порядке, сбор идет. Ветер, правда, сильный, но настроение хорошее, весело. Люди активно откликаются на просьбу пожертвовать небольшую сумму. Нужно улыбнуться человеку, главное не быть нахальным.
Говорит варшавская студентка, которая уже несколько лет совершенно безвозмездно помогает оркестру собирать средства. Другой волонтер включился в акцию благодаря конкретному случаю. Я стал волонтером после того, как оркестр помог моему племяннику. Тот сильно болел, но на деньги фонда было куплено специальное оборудование, которое спасло его жизнь. Вот почему. Всего в Польше средства собирают более 100 тысяч волонтеров оркестра. Люди жертвуют разные суммы от нескольких грошей вплоть до нескольких тысяч злотых. Это моя обязанность, как и каждого человека. Нужно помочь, ведь это инициатива, которую без всякого сомнения стоит поддержать.
Есть много детей больных и несчастных.
У нас тоже есть маленькие дети, и мы знаем, что дети нуждаются в помощи. Каждый год стараемся поддержать. У нас немного денег, но, например, 100 злотых можно все же дать.
100 злотых можно дать.
С самого утра в день финала проводятся интернет-аукционы, на которые в разных городах известные люди, организации, политики, рок- или кинозвезды выставляют какие-нибудь вещи. Например, золотой диск или даже вещи интимного характера. В этом году можно было купить, например, бюстгальтер известной певицы Доды. А железная дорога передала оркестру старинный вагон, который был продан за 15 тысяч долларов. Фонд «Большой оркестр праздничной помощи» был зарегистрирован в Польше в 1993 году Ежовсиком с женой и еще несколькими энтузиастами. Уже через год удалось договориться с десятками ведущих польских музыкальных коллективов, которые согласились выступать бесплатно. В результате на помощь одному из центров реабилитации детей собрали около 2 миллионов долларов. Вначале создатели фонда никак не ожидали, что их инициатива станет такой популярной во всей стране и за рубежом. В этом году в Польше состоялись 1500 концертов, а средства собирались также в Великобритании, Ирландии, Ираке и других странах, где работают или находятся с миротворческими миссиями поляки. Примечательно, что обучение оказанию первой помощи, а это в прошлом и в нынешнем году одна из целей, на которую собираются средства, уже помогло спасти несколько человеческих жизней. Желающие учатся этому прямо на улице при помощи специальных программ. Вызови скорую помощь, сними одежду с грудной клетки пострадавшего, потяни за красную ручку, чтобы открыть коробку. У Большого оркестра праздничной помощи, как и полагается такой солидной организации, есть свой гимн «Позитивное мышление», записанный известными польскими музыкантами. Фонд работает весь год. На собранные деньги в тесном сотрудничестве с детскими больницами закупается нужное им оборудование и одновременно изучаются наиболее насущные потребности других медицинских учреждений. Специалисты определяют, что и кому нужно купить в следующем году. В момент завершения финальных концертов в одно и то же время, в 8 вечера, под музыку, вся Польша посылает свет небу, то есть фейерверки, а зрители зажигают бенгальские огни. Охрипший от целого дня ведения концертов, аукционов, интервью, Юраковсик доволен 15-м финалом. Уставшее горло и ощущение счастья. С финансовой точки зрения мы собрали не меньше, чем в прошлом году, и это здорово. Будет чем помочь, а помощи очень ждут. Пресса очень помогает, делают чудесные материалы об оркестре, объясняют людям наши цели. У меня такое ощущение, что из года в год поляки все лучше понимают то, что мы делаем, хотят принимать в этом участие. Это здорово, города становятся более веселыми, цветными. В нынешнем году оркестр собрал около 10 миллионов долларов на помощь детям, пострадавшим в автокатастрофах, а за все годы своего существования около 80 миллионов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите: зимняя сессия ПАСЭ и энергетическая политика России. Противостояние семьи Прокофьевых и московского правительства продолжится сегодня в суде. Андрей Некрасов о своем фильме «Памяти Александра Литвиненко». Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: а как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Я губернатор. Губернаторов нередко избирают президентами.
В черноморском городе Самсун был задержан предполагаемый убийца Грант Одинка.
Партнерству и взаимодействию, сотрудничеству – да, паразитированию – нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На весенней сессии азербайджанского парламента будет поднят вопрос о пересмотре договора между Россией и Азербайджаном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520, 9535, 17730.